Глава 7. Война пластов. После того, как теория открытой Вселенной полностью утвердилась, нашей реальной целью стало проникнуть в бесконечное пространство за пределами планеты. Нас больше не волновал расход пространства внутри планеты-пузыря. Массивные груды камней, выкопанные нашими многочисленными кораблями, вскоре заполнили пространство ядра. Эти обломки теперь плавали вокруг городов в виде огромных плотных облаков. Положение стало настолько опасным, что просто проплыть вокруг города было так же сложно, как пройти по маршруту с препятствиями. И так как сами города тоже двигались в пространстве, на обитателей ядра обрушивались сокрушительные ливни из камней. Только половину пространства, украденного этими камнями, удалось вернуть. В то время правительство планеты решило сместить наш Сенат. Его политики взяли на себя обязанность следить за пространством ядра и охранять его. Они попытались жестоко наказывать неистовых исследователей, но это почти ничего не дало. Корабли-пузыри большинства ученых уже проникли в глубокие слои нашей планеты. Вскоре правительство планеты осознало, что лучшим способом остановить корабли-пузыри было бы использование таких же кораблей-пузырей. Следуя этой логике, правительство начало строить армаду гигантских кораблей для перехвата, нападения и уничтожения кораблей ученых в глубоких слоях скальной породы. Правительственные корабли тогда смогли бы вернуть украденное пространство. Этот план, естественно, встретил сопротивление исследователей, и разразилась длительная война пластов, которую вели на огромном поле боя в пластах скальных пород. «Очень интересный способ вести войну», — воскликнул заинтригованный Фань, обращаясь к сфере. «И очень жестокий, хотя сначала темп боя был вялым, мягко выражаясь. Бурильная техника в то время позволяла кораблям-пузырям двигаться в каменных пластах со скоростью меньше 2 миль в час. Большие корабли ценились больше всего обеими сторонами во время войны пластов. Опять-таки, причина была простой. Чем больше корабль-пузырь, тем дольше он может действовать без дозаправки топливом. И также боеспособность корабля прямо пропорциональна его размеру. Какими бы корабли времен войны пластов ни были большими, их старались строить наименее широконосыми. Опять-таки по очень простой причине. Чем уже нос, тем меньше участок скальной породы приходится проходить, и тем быстрее корабль продвигается вперед. В результате почти все боевые корабли были очень похожи друг на друга, если смотреть спереди. С другой стороны, корпус и длина у всех кораблей были совершенно разными. Самые большие корабли иногда напоминали очень длинные туннели. Поле боя во время войны пластов было, разумеется, трехмерным, и поэтому сражения велись почти так же, как их вели ваши военно-воздушные силы в воздушных боях, хотя у нас все было гораздо сложнее. Когда корабль встречался с противником, то первым делом надо было увеличить ширину его носовой части. Это делалось для того, чтобы добиться самого широкого фронта для использования вооружения. В этой новой конфигурации корабль способен был приобретать форму, напоминающую гвоздь. При необходимости носовую часть корабля-пузыря можно было разделить на много секций, и тогда она становилась похожей на когтистую лапу, готовую нанести удар. Такая конфигурация позволяла кораблю атаковать одновременно по многим направлениям. Сложность войны пластов проявлялась также в использовании еще одной тактики. Каждый корабль мог при необходимости делиться на много кораблей меньших размеров. Корабли также могли соединяться с другими судами и быстро превращаться в один гигантский корабль. Каждый раз при встрече с боевыми соединениями противника вопрос о том, объединяться или разделяться, становился предметом глубокого тактического анализа. Что интересно, война пластов почти не повлияла на тягу к дальнейшим исследованиям. Фактически война подстегнула техническую революцию, которая сыграла важную роль в наших будущих достижениях. Она не только стала причиной создания очень эффективных экскаваторов, но также привела к изобретению сейсмоскопов. Эта технология могла использоваться для создания средств связи в каменных пластах и могла служить некой формой радара. Мощные сейсмические волны также применялись в качестве оружия. Самые сложные устройства сейсмической связи даже передавали изображения. Самый большой боевой корабль, который мы построили, назывался «Линейный мир». Его постройку заказало правительство планеты. В стандартной конфигурации длина линейного мира была больше 90 миль. Он соответствовал полученному названию. Маленький, очень вытянутый в длину мир, автономный. С точки зрения его экипажа, служить на нем было все равно, что для вас стоять в туннеле между Францией и Англией под Ла-Маншем. Каждые несколько минут мимо проносились высокоскоростные поезда, уносящие выкопанную породу на корму корабля. Разумеется, линейный мир мог сам разделиться на армаду судов, но в большинстве случаев он действовал как один боевой корабль. Естественно, он не всегда оставался в своей конфигурации туннеля. При движении его вытянутый корпус мог сильно изгибаться, образуя замкнутую петлю, или даже пересекать свою собственную траекторию, создавая причудливые формы нанесения ударов по противнику. Линейный мир был оборудован новейшими экскаваторами, что позволяло ему двигаться вдвое быстрее обычных кораблей-пузырей, развивать крейсерскую скорость до 4 миль в час. В бою он мог даже маневрировать со скоростью больше 6 миль в час. Более того, необычайно мощный сейсмоскоп был установлен в его корпусе, что позволяло ему засекать корабли противника на расстоянии более 300 миль. Его сейсмическое волновое вооружение имело диапазон поражения в 3300 футов, и все живое и неживое внутри корабля-пузыря оказывалось разорванным в клочья или раздавленным. Время от времени линейный мир возвращался на планету-пузырь с грузом пространства, отвоеванного у исследователей. Именно сокрушительные удары линейного мира приблизили конец движения исследователей. Казалось, эпоха исследований вот-вот завершится. Во время войны пластов исследователи постоянно терпели поражение. Вероятно, еще важнее было то, что им не давали построить или сформировать корабль длиннее 5 миль. Любой более крупный корабль быстро обнаруживали сейсмоскопы, установленные на линейном мире и на стенах планеты Пузыря. А как только его обнаруживали, его быстро уничтожали. И поэтому, если они хотели продолжать серьезные исследования, было необходимо уничтожить линейный мир. После длительной подготовки и планирования более 100 боевых кораблей Союза исследователей, основанного почти побежденными исследователями, окружили и атаковали линейный мир. Каждый из этих кораблей был не длиннее 3 миль. Сражение произошло в 1000 миль от планеты Пузыря и получило название «Тысячемильная битва». Сначала «Союз» собрал 20 кораблей и объединил их в один корабль длиной 20 миль на расстоянии 1000 миль от планеты Пузыря, провоцируя линейный мир на атаку. Мир проглотил наживку и поспешил напасть, приняв конфигурацию туннеля. Когда он мчался к своей жертве, «Союз» выпрыгнул из засады. Более 100 кораблей ринулись вперед, одновременно атакуя линейный мир со всех сторон. Могучий 90-мильный корабль был расколот на 50 секций. Тем не менее, каждая из этих секций могла вести бой как самостоятельный боевой корабль. Вскоре уже более 200 кораблей с обеих сторон уже вели ярусную битву, рыли туннели в скальной породе в хаотичной и жестокой схватке. Боевые суда непрерывно соединялись и разделялись, и в конце концов сливались в аморфное облако судов, ведущих яростные сражения. В заключительной фазе этой битвы поле боя размером в 150 миль превратилось в неузнаваемые соты из рыхлой породы и пустого пространства, оставшегося после уничтоженных кораблей. Тысячемильная битва создала запутанный трехмерный лабиринт в 2250 милях ниже поверхности нашей планеты. Яростный, непрерывный грохот сражения сотрясал это хаотичное поле боя, казалось, целую вечность. В таком отдалении от ядра планеты гравитация оказывала заметное влияние на ход сражения. Исследователи были гораздо лучше знакомы с таким влиянием, чем правительственные войска. В этом колоссальном лабиринте боя именно это постепенно решило ход сражения в пользу Союза исследователей. В результате они одержали решающую победу.